Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnėje lekcijai Praidyti pa ulicam Jerusalimą, 5 glava knygi ir mijau. Šotitų bechutsot Jerusalaim ur una udu ubakšu berchovotea, imtim ciu iš, im ješ osem išpat mivekeš imuna, vaislachla. Praidyti pa ulicam Jerusalimą и посмотрите, и поищите на площадях его, найдете ли вы мужа поступающего праведно, ищущего веры, и прощу я Иерусалиму, прощу я этому городу. Прокер Мияху задает вопрос о том, как выглядит то общество, у которого был храм. Есть ли там праведный человек на улицах Иерусалима? Им тим циу иш, найдете ли вы человека, Иш мивакеш имуна. Человек, который стремится, разыскивает веру. Ну, отсюда мы видим, что это требование к нам. Если мы не хотим жить на улицах тех городов, которым предписано либо разрушение, либо отторжение, либо отдаление от Бога, то нужно искать что? Искать не то, что обычно ищут люди, стремясь за тавот, за страстями, за стремлением к славе, а искать веру, искать, стремиться к этому, чтобы это было то, что нас интересует. Сказано в Талмуде, в трактате Хагига, «Лохарва Иерушалаем адаши паскуми мену балей имуна» «Не был разрушен Иерусалим до тех пор, пока не пропали оттуда, из этого города, люди веры». То есть люди веры, они, во-первых, приводили к спасению этого города, во-вторых, до того, как не пропали эти люди из Иерусалима, город был достоин жизни. Действительно ли состояние Иерусалима было столь плачевно, лифне ахурбан, перед разрушением города? Говорит Радак. Ирмияху омер бехуцот Иерушалаим, ки ахасидим шераю Иерушалаим раю митхабим бебатерем, вело раю ехолим лгитраот берхувот мипне гаршаим. Говорит Радак, что Ирмияху подчеркивает, пройдите по улицам Иерусалима, ибо праведные люди, которые были в Иерусалиме, они были вынуждены скрываться в своих домах и не могли оказаться на улицах города из-за нечестивцев. То есть были праведные люди, согласно Радаку, но по Иерусалиму ходить они не могли. Шнелухот Абрит. Векило гаю навим, вехасиде эльйону балей муна, гало харешу мизгер гаю и там, אלה גוחיכם שלא היו משוטטים בחוצות לגוחיכן את ישראל. Но разве не было пророков, говорит Шнелухот Абрит, и великих и праведных людей, и людей веры? Ведь хереш и мазгер, те люди, которые были изгнаны в Вавилон за 11 лет до разрушения, они тогда были в Иерусалиме, и они в дальнейшем стали называться Аншей Кнесет Гдола, люди Великого Собрания, ведь они тогда были в городе. Но упрекает Всевышний этих людей, что они не ходили по улицам Иерусалима для того, чтобы убеждать Израиль, для того, чтобы принести убеждение для Израиля и чтобы они отказались от своего греха. Каждый сидел в доме своем и не пытались оказать влияние на Иерусалим. За это Иерусалим был разрушен, что даже праведные люди, которые жили в нем, они не занимались тем, чтобы других спасти от греха. Исода вуда. Шацадик и хадма амидет гаулам аль исудо, что один праведник может этот мир восстановить на фундаменте. Хоть и говорят они, как жив Господь, но клянутся ложно. Господи, ведь к истине обращены очи Твои. Ты бьешь их, а они словно не чувствуют. Ты сокрушаешь их, а они не желают внять наставлению. Стали лица их тверже скалы, не желают возвратиться. Жизнь бьет человека. Человек никаких выводов не делает. То есть может и делать такие очень ограниченные, очень недалеко идущие выводы. И продолжает жить по-прежнему. То есть в такой ситуации как бы убеждение Бога уже не работает. Потому что Бог не может никаким образом убедить человека, который абсолютно непроницаемый к любому убеждению. Тогда должны произойти, не дай Бог, большие неприятности в жизни человека, чтобы он как-то мог сдвинуться с той мертвой точки, на которой он стоит. Ману кахат мусар. Они отказываются внять наставлению. Оказались необучаемыми. Посмотрите, насколько это актуально для нашего поколения. У людей не работает жизнь. Они продолжают жить и стараться добиться успехов в работе теми методами, которые уже доказали им, что жизнь так не работает. И человек продолжает делать то же самое. Раши. Багдубы хавломи вакшим имуна, преодоление тебя, и не ищут они веру. То есть те люди, у которых жизнь не работает, которые отказались внять наставлению, они на самом деле предали Всевышнего, и ищут они те радости и те блага, которые не связаны с его верой. Радак. Ману кахат мусар, отказываются внять наставлению. Если пророки предупреждают их об этом, они сделали лица свои прочнее, чем скала, и отказываются вернуться. Лицо – это интегральная часть стремления человека, его путь, то, что определяет его путь. Лицо прочнее скалы, так что никакое воздействие на человека оказать невозможно. Мидраш. Ману кахат мусар, шерем умрим галоми крегу. Отказываются они внять наставление, ибо говорят, все результат случая. Все случайно. Все результат случая. Но в такой ситуации, если все случайно, то тогда очень сложно сделать какие-то выводы на тему поступков человека, их правильности, их адекватности, и исправиться, если все случайно, то все случайно. И сказал я себе, ведь это бедняки, они невежественны, ибо не знают пути Всевышнего, закона Бога своего. Пойду-ка я к большим и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего, говорит пророк Ирмияху. Ах, далим гэм. О чем это свидетельствует? О бедности человека. Неспособность внять наставление, она свидетельствует о духовной, концептуальной бедности, о пустоте внутренней. Поэтому, говорит пророк Ирмияху, с такими, я как пророк, ничего делать не могу, мне нечем сказать, никто меня не воспримет. Пойду я к богатым, пойду я к большим людям. Говорит Малбим. Но даже они, даже большие люди, шавру оль, они то ношу, которую Всевышний возложил на них, сбросили. Кигатуравара митцва шегидера гашем, мидаме шегика оль альцвараму парку гольме алыгым. Что Тора и заповеди, которые они как бы должны нести на себе, они относят это к тяжелому гнету, который они сбросили со своего плеча. В то время, когда сказано о Торе, дарке, даркейном, пути ее, пути гармонии. За это убивает их лев из леса, волк из пустыни нападает на них, близ городов подстерегает их леопард, кто выйдет оттуда, будет растерзан, ибо многочисленны стали грехи их, и усугубилась их необузданность. О чем говорит пророк Ирмияху? Он говорит о четырех животных, которые детально и глубоко раскрыл нам Даниэль в своей книге о четырех царствах изгнания, в которых окажется еврейский народ. Мецудат Давид. Алькен, поэтому. Баавур шейнам руцим лигьот никнаим лымаком, Масрам баяд гумут. Потому что отказались эти люди быть подчинены Всевышнему. Всевышний передал их для подчинения народам мира. То есть изгнание и подчинение – это на самом деле ответ на то, что евреи отказались быть преданы Всевышнему. Раши. Этот стих пророчества пророка Ирмияху о четырех изгнаниях среди четырех царств народов мира. Арье – лев, это Малхут Бавель, царство Вавилона. Зеев – Малхут Мадай. Волк, царство Мадай, Намер, леопард, царство в Греции, и тров будет растерзан, не написан вид животного, как и у Даниэля, это Эдом, римская цивилизация. Три животных приводятся, четвертое только что оно растерзает свою добычу, растерзает и растопчет все, что есть, это то четвертое животное, название которому не было в книге пророка Даниэля, потому что среди животных мира такого названия животного нет. Название четвертого зверя не видел в пророческом видении пророка Ирмияху. И также в книге Даниила об этом ничего не сказано. В мире животных нет места такому зверю. В мире человека есть это Эдом. «Как же я прощу тебе это? Сыны твои оставили меня и клянутся не богами. И когда я кормил их досыта, то они любодействовали и толпились у дома блудницы. Они, насытившиеся к утру, жеребцы, каждый ржет жене другого. За это ли не накажу, сказал Господь, и такому ли народу не отомстит душа моя?» Народ живет. Мецуда Давид. «Лебейт зуна галхук дудим яхад велоид бешишу эйлами эйла». В дом развратницы ходили они полками, большими группами, и не стыдились один другого. Мецуда Давид, как сытые лошади, плотно наевшись ночью, то есть предавшись разврату, довольно ржали по утрам. Это образ жителей Иерусалима, как говорит пророк. Понятно, что когда мы говорим о каком-то огульном обвинении, то мы знаем один принцип, который во многих местах доказывается, что на самом деле это не означает, что так выглядело вообще все общество. Это означает, что такой грех был, конечно же, в большом миюте, в большом исключении, но тем не менее он существовал, и он не был исправлен народом. Как во многих случаях мы находим, что грех одного человека Всевышний приписывает всему народу, потому что все мы связаны один с другим. «Войдите в ряды его», еврейского народа, в данном случае имеется в виду образ виноградника, «уничтожайте, но не окончательно, уберите отростки его, ибо не Господни они». Вот там Машхите Эрец Исраэль, те, которые пришли для уничтожения земли Израиля, ангелы уничтожения. Алубейн Широт Кармея, пройдите между лоз виноградника его и уничтожьте тех, кто недостоин, те, кто являются чужой лозой, чуждой лозой, и не уничтожайте весь виноградник. «Так как вероломно изменили они мне дом Израиля и дом Иуды, сказал Господь, они лгали о Господе и говорили, не от Него это, и не придет на нас бедствие, и ни меча, ни голода мы не увидим. А пророки станут ветром пустым, и нет у них слова Божьего, и пусть с ними сбудется бедствие это». Что говорил народ, в чем была основная проблема сбоя? Кфира башгаха, отрицание божественного провидения. Люди говорили, что, как объясняет нам Раши, «Вайомру, ло ги, ло мин кадму гуати илену тават». «Не он, не от Бога приходит нам добро в нашей жизни». То есть люди отрицали божественное провидение, говоря, что мир, в общем-то, есть результат случая. Говорит Абарбанель, «Шеэрец Исраэль миюхедет лашгахат Ашем», что земля Израиля, она является землей особенной, в первую очередь именно в аспекте божественного провидения. Там оно просто намного более ярко и намного более четко раскрывается, чем за границей. Говорит Мидраш, «Шагаю туаним шагаулам кадмон». Они утверждали, что мир древний. Понятно, что тогда это утверждение было не такое сильное, как сегодня. Сегодня люди утверждают, что мир создан миллиарды лет тому назад. Поэтому можно совсем даже не задумываться, а как он был создан, и зачем, и так далее. Люди тогда, конечно, так не думали, но тем не менее считали, что улам кадмон, что Бог, в общем-то, оторвался уже от человека. Что если там были прежние поколения, с которыми Бог был связан побольше и поближе, то мы для Бога ничего не представляем. Он на нас с трудом, если и посматривает, то так не очень глубоко и не очень серьезно, и так людям казалось. На самом деле это и была главная проблема того духовного сбоя, который привел к разрушению Иерусалима. То есть, если мы хотим, чтобы у нас был Иерусалим отстроен в прямом смысле этого слова, и чтобы у нас, у каждого из нас уже сегодня, хоть в какой-то степени Иерусалим был раскрыт в наших сердцах, в наших головах, то нам нужно от концепции, что уламу кадмон, что улам он древний, и раскрыть божественное присутствие, раскрыть хашгаху, ну, исправить свои пути, конечно же. В этом и есть главный сбой в еврейском народе, отрицание божественного провидения, как говорит пророк. Но даже лжепророки, которые отрицали возможность появления меча в Иерусалиме, признавали, что если придет меч, то сначала будет голод, как они говорят. Не от Бога это говорят лжепророки. Не придет на нас бедствие, ни меча, ни голода мы не увидим. То есть они как бы предполагали, что если вдруг меч придет, то тогда придет и голод. Они утверждают, что все будет нормально, можно жить дальше вот так же, в состоянии хаоса, в состоянии тогу, в состоянии отсутствия связи с Богом, и ни меча, ни голода мы не увидим. Имеется в виду, что если все-таки они окажутся как бы неправы, то меч будет опережен голодом, что и произошло. Поэтому так сказал Господь: за то, что говорили вы такие слова, за то, что лжепророки говорили такие слова, я сделаю в устах твоих слова мои огнем, а народ этот дровами, которые он пожрет. Поэтому пророк Ирмияху говорит: огонь. И этот огонь приводит к тому, что сгорает все грубое у тех, кто готов его услышать. А то тех, кто не готов его услышать, они сгорают сами. Коамар Ашем, гинени нутен двара бефиха. Вот я даю слова мои в уста твои. Обратите внимание, к чему может прийти человек, что его из уста будут излагать слова Бога. И приведу я на вас, дом Израилев, народ издалека, сказал Господь, народ могучий, народ древний, народ языка которого ты не знаешь и не поймешь, что он говорит. Колчан его, как могила, разверстая, все они воины храбрые. И поест он жатву твою и хлеб твой, съест он сыновей твоих и дочерей твоих. Съест мелкий и крупный скот твой, и объест виноградник твой, и смоковницу твою опустошит мечом. Укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, сказал Господь, не истреблю вас окончательно. Если вы скажете, за что Господь Бог наш сделал с нами все это, то скажи им: так же, как вы оставили меня и служили в земле своей богам чужбины, то будете служить чужим земле, не вашей. Говорит Всевышний: меда кенегед меда, наказание, соответственно, наказанию, нашествие врага на Иерусалим за то, что Иерусалим перестал быть городом возвышенным с точки зрения его населения. Возгласите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: слушайте же это, народ неразумный и бессердечный, у которого есть глаза, а не видит, уши есть и не слышит. Есть некоторые вещи, которые порой приходится объяснять самому себе или другому, которые элементарны с точки зрения их пользы для духа, для и человек их не слышит и не видит. Не слышит и не видит. «Меня ли не боитесь, — сказал Господь, — передо мною ли не трепещете, ведь я положил песок границей морю, законом вечным, которого оно не переступит, и бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступят его». Говорит Всевышний, что передо мной ли вы не трепещете, передо мной ли вы не испытываете состояние возвышенного духовного трепета, ибо я поместил песок границей моря. Что это за образ? Почему Всевышний в качестве причины для того, чтобы мы восхищались и трепетали перед его величием, приводит границу моря? Об этом мы говорили, когда говорили о мудрости царя Шлому. А именно: «Раути ло тирау, передо мной ли вы не будете трепещать? Ашер сам тихоль гвуль лиям, когда я поместил песок границей моря». Радак: свойство моря захлестнуть своими водами всю землю, как это и было в начале творения, когда воды моря покрывали землю. Море уже доказало свою способность при сотворении мира полностью стереть любую память об этой земле. То есть нормальное состояние, материальное, естественное состояние этого мира, когда мир захлестнут солеными водами. Это нормальное состояние этого мира. И это свойство моря. Речение Творца: «Ветераэра и баша», и появится суша, ограничила местонахождение моря чем? Тонкой полоской песка на берегу, которая защищает землю от того, чтобы она не была захлестнута волнами моря. Када кемах. Гевир мияу ганави шнеидим ганирим ле айн тамид вегем гаям вегематар шегем квуим векаямим умиидим аль амитут гагашгаха баолам. Привел пророк Ирмияху двух свидетелей, которые видны глазу всегда. Это море и дождь, которые всегда находятся в этом мире и свидетельствуют об истинности божественного проведения в этом мире. А именно, соленые воды моря обладают свойством и стремлением захлестнуть мир и привести его к уничтожению жизни на земле. Воды дождя дают земле жизнь. Воды дождя дают земле жизнь. И пророк Ирмияху и то, и другое приводит в качестве свидетелей того, что мир сотворенный. Свойство соленых вод моря захлестнуть и уничтожить этот мир, а Всевышний дает земле дождь. И говорит у Бахарта Бахаим, избери дождь, а не соль этого мира, не соль этого хаотического моря. Клиякар. Везета аматхелет. И это смысл синей нити, которую у нас на цицит. Лесхират аль мицвод гашем. Кяль едейше истакель бетхелет гадуме леям. И енискар лемасе гаям, шейнену пурец гдаро, вумет бекзират ашем. И это смысл синей нити, которая у нас на цицит, для того, чтобы вспомнить о заповедях Всевышнего, что когда человек посмотрит на голубую нить в цицит, которая похожа на море, на цвет моря, то тогда он вспомнит о сотворении моря, о том, что море не нарушает своих границ, а четко стоит в тех границах, которые определило речение Всевышнего. Если море с его хаосом, с его соленой водой, с его вложенным в него свойством захлестнуть этот мир, оно стоит в своих границах, то тем более человек должен в границах заповедей найти себя и прийти к счастью, к удовлетворению и к величию. Ибо еще раз, о Торе сказано «дарке, дарке ноом», «пути ее, пути гармонии». Перекшира, есть такая книжка Перекшира о том, что все элементы творения, они поют песню Всевышнему. И там есть песня моря. Какие слова поет море? То есть море, оно не просто, как и другие объекты, существует, а море религиозное, как и другие объекты. Нерелигиозный может быть только человек со своим сознанием. Все остальные они Всевышнего видят. Человека нет. Так вот, песня моря следующая. Вся действительность, все творение поет песню Бога, песню моря. Ее нам привел царь Давид в 93-м псалме. «Микулот маем раби мадири мишбереям адирбе маромашем». Сильнее шума вод многих могучих волн морских Господь ввыси. Это песнь моря. Еще раз. Сильнее шума вод многих могучих волн морских Господь ввыси. Море имеет стремление захлестнуть мир, и оно понимает, что Всевышний ввыси сильнее их свойств, и то, что полоска песка на берегу ограничила влияние этого моря. Именно такое благословение было дано царю Шлому, когда было сказано, что Всевышний дал царю Шлому мудрости, кехоля шараль сватаям, как песок на берегу моря, когда никакие волны Ецарара злого начала не могли захлестнуть его сознание, чтобы он поступил неправильно. Перкеда Раби Лезер, в связи с этим Хазаль установили браху, рука гара цалямаем, утреннее благословение, что Всевышний землю твердью поместил над водой. Что говорит нам пророк Ирмияху здесь? О том, что это причина трепетать и восхищаться величием такого Бога. А люди не ищут иммуна, а люди ищут. Кто заработок, кто развлечений, кто просто хаотической свободной жизни. Бога в рамках его заповеди, в рамках его знания люди не ищут. Некоторые вынуждены соглашаются, некоторые принимают на себя тяжелую ношу в большей или меньшей степени. От нас требуется искать, чтобы это было нашим стремлением, чтобы мы жили этим, чтобы это было для нас интересно. Как это можно прийти? Только через изучение Торы, которое действительно для нас будет интересным, которое покажет нам, что мир с Богом намного более ценен, возвышен и интересен, чем жить в состоянии Тору, в состоянии хаоса. «Меня ли не боитесь, — сказал Господь, — предо мной ли не трепещете? Ведь я положил песок границы морю законом вечным, к которого оно не переступит. И бушуют волны, но не могут одолеть, и ревут, но не приступят его». Малбим. «Раути лотирао, передо мной ли вы не будете трепетать? Киеш ира тивит ва ира бхирит». Ибо есть страх природный, страх естественный, а есть страх, который происходит в результате выбора человека. «Верауй шикахи ецель адам гамкен». Правильно, чтобы у человека было так тоже. А именно, чтобы страх, чтобы трепет перед Богом был ира бхирит, трепет, который был бы избран нами, чтобы мы доросли до этого, грубо говоря. Значит, избран в данном случае, что из возможности жить как клоун или как человек Торы, ты бы избрал возможность жить как человек Торы. А это без трепета величия Бога невозможно. То есть, чтобы к этому страху мы пришли в результате нашего выбора. Это призыв, который дает нам пророк. «Чтобы у человека тоже появились границы, и его не захлестывали волны страстей Ецер-Ара». А у народа этого, продолжает пророк, сердце было непокорным и мятежным, отступали они и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний, вовремя. Недели, предназначенные для жатвы, хранит он для нас. Преступления наши отвели это, и грехи наши лишили нас блага этого». Народ искал для себя другие интересы. Обратите внимание, кого приводит пророк Ирмияу в качестве второго свидетеля. Дождь, который дает жизненность этой земле. «Ганутен гешем еро умалкош бейто». Всевышний, который дает дождь, ранний дождь, поздний, в его время. Талмуд в трактате Таанит. «Шеразман шарайо ским бабиньян бейта мигдаш, вахаю ярдим гешамим белайла». «Лемахар нашва руах нитпазру гавим, везарха хахама, ваяца гам лемилахтан, ваюдея шемилехет шамаем баядыгем». Когда строили храм, то тогда дожди спускались ночью, а на утро появлялся ветер, который разгонял облака и засветило солнце, и вышел народ для своей работы до строительства храма, и знали они, что работа по строительству небесного дома в руках у них. Это называется дождь вовремя. Чтобы это был дождь с благословением, в теплое время. Когда люди строили храм, так и было. Илкут Шимони. Маасе беймей Шимон бешетах. История, которая произошла в дни Шимона бен Шетаха. Шахаюг шамим йордим лель шаббат ад лель шаббат. Когда дожди выпадали раз в неделю в лель шаббат. Люди из синагог возвращаются по домам. Выпадает дождь. Адше насухитим киклайот. До тех пор, что пшеница стала размером с большие жареные зерна. Весурим кигрины зетим, а ячмень как косточки от оливок. Веадашим, чечевица стала как кусочки золота, такие большие по размеру. Вецерару мигем хахамим, вегенихум ледарота баим, легудия камахет гурем. И мудрецы собрали вот этот вот урожай и оставили для последующих поколений, чтобы те просто увидели, к чему приводит грех. Что сочетание дождей вовремя и солнца приводит к тому, что земля Израиля что? Начинает славиться своими плодами. Как это было до того, как евреи пришли в землю Израиля. До того, как евреи пришли в землю Израиля, там жили язычники. Язычники, кананские народы, не влияли негативно на землю Израиля. В результате плоды там были очень качественные. Когда пришли евреи, плоды стали послабее. И вот в поколении Шимона бен Шетаха был создан музей плодов земли Израиля, где было показано, когда дождь выпадает вовремя и светит солнце вовремя, когда евреи достойны этого, то урожай особый. Создали музей сельского хозяйства в дни Шимона бен Шетаха. «Преступления ваши отвели это, и грехи ваши лишили вас блага этого». Так мы с вами живем сегодня. Дождя вовремя нет, солнца вовремя нет, поэтому мы чем-то недовольны в результате. Арей браха мухана легарец им лоха яхет. Говорит Маараль, что благословение предуготовлено для земли, если бы не грех. То есть не то, что нормальное состояние, это когда нет у нас благословения в этом мире. А если вдруг мы как-то особо окажемся достойны этого, то тогда Всевышний дает нам благословение. Ответ нет. Наличие благословения – это нормальное состояние этого мира. И если приходит грех, то он нарушает это нормальное состояние. То есть Бог хочет близости с человеком. Бог хочет однозначно дать ему благословение. Но горемхет, но влияет грех. Малбим, наши грехи приводят к закрытию небес и прекращению дожды. Об этом говорит пророк. Сказано в книге Дворим, что утучнел и Ишерун стал брыкаться, уточнел, растолстел, разжирел, и оставили они Бога, создавшего его, и поносили твердыню спасения своего. Малбим говорит, что пророк Ирмияху пришел с главным и центральным доводом, что так дальше жить нельзя. Аваль эйнтик ваша гам и турер. Нет надежды, что народ пробудится, поэтому храм будет разрушен и декрет подписан окончательно. Шестая глава книги Ирмияху. Обращение к колену Бениамина. Эту главу мы пройдем лишь вкратце, отметив несколько центральных стихов, которые об этом говорят. «Сыны Бениаминовы, спасайтесь из среды Иерусалима, и в тыко отрубите в рог, и над Бейт-Акеремом подайте знак огнем, ибо с севера появляется бедствие и погибель великая. Прекрасно и изнеженный представлял я себе дочь Циона, а теперь придут к ней пастухи со своими стадами, разобьют шатры свои вокруг нее, каждый будет пасти на своем участке. Готовьтесь к бою с ней, вставайте и пойдем в полдень». Пророк Ирмияху обращается к колену Бениамина. По причине того, что сам пророк Ирмияху, как мы с вами учили в первой главе, он сам из колена Бениамина. То есть он коген, потомок первосвященника. Ми анатот ашер бабениамин из анатот, который в колене Бениамина. Поэтому пророк обращается к колену Бениамина с каким призывом? Чтобы они покинули Иерусалим. «Спасайтесь из Иерусалима», говорит Абарбанель. «Кан мазгир ганави, аль бога паранут мин гоцафон». Пророк предупреждает о том, что несчастье придет с севера. «Ветхила мазгир бне Беньямин лефи шегаями анатот мерц Беньямина». В первую очередь он предупреждает колено Беньямина, потому что он сам был из анатот, из колена Беньямина. Предупреждает о том, о чем? О том, что враг придет с севера. Колено Беньямина расположено к северу от Иерусалима, поэтому их надел пострадает первым от нашествия врага с севера. Малбим. Пророк призывает колено Бениамина покинуть Иерусалим. Вопрос только, а к чему он их призывает? Покинуть Иерусалим и пойти куда? Говорит Радак, никуда. Он просто пришел подчеркнуть о том, что не будет спасения, когда с севера придет враг, который не знает твоего языка, и ты не поймешь его языка. Эйн ларем маком ана янусу, нет у них места, куда им сбежать, куда им спастись. Он призывает их покинуть Иерусалим, потому что Иерусалим будет захвачен. Горе нам в тот день, когда будет Иерусалим захвачен. Как говорит пророк, 4 стих. Готовьтесь к бою с ним, с этим городом. Вставайте и пойдем в полдень. О горе нам, день уже клонится к вечеру, уже распростерлись вечерние тени. Что значит горе нам, что день клонится к вечеру? Как это можно понять? Есть разные точки зрения мудрецов, что это означает. Комментаторы разошлись во мнениях, кто сказал эти слова, евреи или вавилоняне. Горе нам, что день клониться к вечеру. Кто сказал эти слова? Евреи или вавилоняне? Об этом есть спор мудрецов. Раши говорит так. «Ой, лану кипана гаем, горе нам, ибо заканчивается день. Лет эрав гициту гаор вебейтамикдаш». К концу дня зажгли огонь в храме Бога в Иерусалиме. В какой день? 9 ава. «Горе нам, ибо склоняется солнце, заканчивается 9 ава. В этот день будет уничтожен храм». То есть люди 9-го храма находятся в Иерусалиме. Иерусалим осажден. Вавилоняне сражаются за то, чтобы захватить Иерусалимский храм. Люди видят 9 ава, подходят к вечеру и говорят: «Горе нам, ибо в этот день храм падет и будет уничтожен». Другая точка зрения говорит Алшах, что эти слова сказали вавилоняне. «Ваямру». «Вейомруха ойвим, немагер бетерем панагайом, шаз итхапех литова, шенулад бомаших». «Давайте разрушим этот храм, прежде чем закончится день, ибо в этот день родится Машиах». Сказали еврейские мудрецы, что гнев Бога на Израиль прекратится сразу после разрушения храма, тогда, когда Крувим в святой святых сразу после разрушения повернулись друг к другу. «Так сказал Господь: остановитесь на путях ваших и оглядитесь, и расспросите о путях древних, какой путь лучше». Какой путь лучше? Путь, которыми, пути, не пути, дороги, не дороги, которыми мы с вами идем сегодня, каждый куда хочет. Или пути древних, пути наших праотцев, которые пришли к счастью. Какой путь лучше? Задумайтесь. И по нему ступайте. Вы решите, хотя посмотрите, какие были пути. Как жили раньше. Посмотрите, как складывалась жизнь тех людей, которые жили ценностями Торы. И вы сами решите, как вам идти. Ну, говорит, ну посмотрите, задумайтесь. Люди даже не задумываются. Люди даже не думают, что как-то можно от древних чему-то научиться. «И найдете покой душе своей». Но они сказали: «Не пойдем». «И поставил я стражей над ними, внимать звуку рога». Но они сказали: «Не станем внимать». Есть стражи, есть пастыри. Есть духовные руководители, которые смотрят далеко, они стоят на высоких башнях, смотрят далеко. И трубят в шафар, говоря: «Пробудитесь, пробудитесь от сна вашего. И посмотрите, поищите, что можно исправить, как можно изменить себя. Поэтому слушайте, народы, и знай, община, что произойдет у них. Слушай, земля, вот навожу я на народ это бедствие, плод помыслов его. Ибо словам моим не внимали они, и Тору мою презрели». Обращение пророка Ирмияху к колену Бениамина. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Когда речь идет о угрозе севера, это что, имелось в виду греческое царство или нечто более общее?
Мы с вами говорим о периоде конца Иерусалима, когда враг, который разрушил Иерусалим, были вавилоняне. Поэтому вавилоняне приходят как раз с севера, по причине того, что Вавилон действительно находится на северо-востоке. Но поскольку караванный путь, он проходил не через пустыню, они должны были подняться на север до Турции, с Турции спускаться вниз, там источники воды и так далее. Именно там, где проходил торговый путь. Армии шли по тем же самым путям, которые являются торговыми путями, а через пустыню пройти было невозможно. Поэтому все враги в Израиле приходят с севера.
Какую ключевую мысль, ключевую фразу теперь вы выделите в этой лекции?
Я знал, что вы задаете этот вопрос, он совершенно правильный, поскольку у нас длинная книга, и в каждой главе есть какие-то особые места, поэтому нужно подчеркнуть, что здесь у нас сказано. Во-первых, в нашей главе сказана совершенно фантастическая вещь о том, что пророк предлагает пройти по улицам Иерусалима. И увидите, есть ли в нем праведные люди. Говорят, что праведные люди спасают. Теперь мы увидели с вами спор между мудрецами, что имеется в виду. То ли, что их не было вообще, то ли то, что они не занимались тем, что ходили по Иерусалиму, то ли на самом деле основное значение то, что их просто убили. Что цари просто убили пророков, так что их не было. Это основное значение этого текста. То есть основной пшат текста такой, что пройдите по улицам Иерусалима. Посмотрите, есть ли там пророки, которых не убили цари. Это, мне кажется, очень важная тема. Ну и то, что связано с песком на берегу моря, что даже море, свойство которого морданут, свойство которого восстание против земли, и в нее вложено это свойство с неба захлестнуть, тем не менее море поет песни Всевышнему и находится в своей границе. Человек должен смотреть на голубую нить цицит, а сейчас у нас в условиях разрушения храма даже цицит белого цвета, а не голубого. У нас нет даже голубой нити, потому что когда был разрушен храм, пропал вот этот моллюск, кровью которого красили цицит. Суть того, что у нас происходит в нашей недельной главе, что благословение рука Гара Цалемая, мы должны стремиться, чтобы мы были твердью над водами, и чтобы мы поискали пути древних, чтобы подумать, может быть, те тропинки и дороги, которые мы проложили через пустыню, засохшую для себя, может быть, они просто не очень работают, может быть, можем воспользоваться какими-то моделями, которые доказали, что они работают намного лучше, чем каждый будет прокладывать путь в пустыню.